Палата номер 6. Читает Максим Суханов. Четвертая серия.
Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних 5-10 лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос: зачем их облегчать? Во-первых, говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находило не только защиту от всяких бед, но даже счастье. Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения. Бедняжка Гейне несколько лет лежал в параличе. Почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимычу или Матрёне Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбы, если бы не страдания? Подавляемый такими рассуждениями, Андрей Ефимыч опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день. Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает утром часов 8, одевается и пьет чай. Потом садится у себя в кабинете читать или идет в больницу. Здесь, в больнице, в узком темном коридорчике, сидят амбулаторные больные, ожидающие приемки. Мимо них, стуча сапогами по кирпичному полу, бегают мужики и сиделки. Проходят тощие больные в халатах, проносят мертвецов и посуду с нечистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимович знает, что для лихорадящих, чахоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна. Но что поделаешь... В приемной встречает его фельдшер Сергей Сергеевич. Маленький, толстый человек с бритым, чисто вымытым, пухлым лицом, с мягкими плавными манерами и в новом просторном костюме, похожий больше на сенатора, чем на фельдшера. В городе он имеет громадную практику, носит белый галстук и считает себя более сведущим, чем доктор, который совсем не имеет практики. В углу в приемной стоит большой образ в киоте с тяжелой лампадой. Возле — вставник в белом чехле. На стенах висят портреты архиереев, вид Святогорского монастыря и венки из сухих васильков. Сергей Сергеевич религиозен и любит благолепие. Образ поставлен его иждивением. По воскресеньям в приемной кто-нибудь из больных по его приказанию читает вслух акафист. А после чтения сам Сергей Сергеевич обходит все палаты с кадильницей и кадит в них ладаном. Больных много, а времени мало. И потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимович сидит, подперев щеку кулаком, задумавшись, и машинально задает вопросы. Сергей Сергеевич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается. «Болеем и нужду терпим от того, — говорит он, — что Господу милосердному плохо молимся. Да». Во время приемки Андрей Ефимович не делает никаких операций. Он давно уже отвык от них, и вид крови его неприятно волнует. Когда ему приходится раскрывать ребенку рот, чтобы заглянуть в горло, а ребенок кричит и защищается ручонками, то от шума в ушах у него кружится голова, и выступают слезы на глазах. Он торопится прописать лекарство и машет руками, чтобы баба поскорее унесла ребенка. На приемке скоро ему прискучают робость больных и их бестолковость, близость благолепного Сергея Сергеевича, портреты на стенах и свои собственные вопросы, которые он задает неизменно уже более 20 лет. И он уходит, приняв 5-6 больных, остальных без него принимает фельдшер. С приятной мыслью, что, слава богу, частной практики у него давно уже нет, и что ему никто не помешает, Андрей Ефимович, придя домой, немедленно садится в кабинете за стол и начинает читать. Читает он очень много и всегда с большим удовольствием. Половина жалования уходит у него на покупку книг, и из 6 комнат его квартиры 3 завалены книгами и старыми журналами. Больше всего он любит сочинения по истории и философии. По медицине же выписывает одного только врача, которого всегда начинает читать с конца. Чтение всякий раз продолжается без перерыва по нескольку часов, и его не утомляет. Читает он не так быстро и порывисто, как когда-то читал Иван Дмитриевич, а медленно, с проникновением, часто останавливаясь на местах, которые ему нравятся или непонятны. Около книги всегда стоит графинчик с водкой, и лежит соленый огурец, или моченое яблоко прямо на сукне, без тарелки. Через каждые полчаса он, не отрывая глаз от книги, наливает себе рюмку водки и выпивает. Потом, не глядя, нащупывает огурец и откусывает кусочек. В 3 часа он осторожно подходит к кухонной двери, кашляет и говорит:
«Дарюшка, как бы мне пообедать?»
После обеда довольно плохого и неопрятного Андрей Ефимович ходит по своим комнатам, скрестив на груди руки, и думает. Бьет 4 часа, потом 5, а он все ходит и думает, изредка поскрипывает кухонная дверь, и показывается из нее красное заспанное лицо Дарьюшки.
«Андрей Ефимович, вам не пора пиво пить?» — спрашивает она озабоченно. «Нет, еще не время», — отвечает он. «Я покажу».
К вечеру обыкновенно приходит почмейстер Михаил Аверьянович, единственный во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимовича не тягостно. Михаил Аверьянович когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство. У него бодрый здоровый вид, роскошные седые бакины, благовоспитанные манеры и громкий приятный голос. Он добр и чувствителен, но вспыльчив. Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьянович багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом:
«Замолчать!»
Так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьянович уважает и любит Андрея Ефимовича за образованность и благородство души. К прочим же обывателям относится свысока, как к своим подчиненным.
«А вот и я», — говорит он, входя к Андрею Ефимовичу. «Здравствуйте, мой дорогой. Небось, я уже надоел вам, а?»
«Напротив, очень рад», — отвечает ему доктор. «Я всегда рад вам».
Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят.
«Дарюшка, как бы нам пиво?» — говорит Андрей Ефимович.
Первую бутылку выпивают тоже молча, доктор задумавшись, а Михаил Аверьянович с веселым, оживленным видом, как человек, который имеет рассказать что-то очень интересное. Разговор всегда начинает доктор.
«Как жаль», — говорит он медленно и тихо, покачивая головой и не глядя в глаза собеседнику. Он никогда не смотрит в глаза.
«Как глубоко жаль, уважаемый Михаил Аверьянович, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную и интересную беседу. Это громадное для нас лишение. Даже интеллигенция не возвышается над пошлостью. Уровень ее развития, уверяю вас, нисколько не выше, чем у низшего сословия».
«Совершенно верно, согласен.
Вы сами изволите знать,
продолжает доктор тихо и с расстановкой,
что на этом свете все незначительно и неинтересно, кроме высших духовных проявлений человеческого ума. Ум проводит резкую грань между животным и человеком, намекает на божественность последнего и в некоторой степени даже заменяет ему бессмертие, которого нет. Исходя из этого, ум служит единственно возможным источником наслаждения. Мы же не видим и не слышим около себя ума. Значит, мы лишены наслаждения. Правда, у нас есть книги, но это совсем не то, что живая беседа и общение. Если позволите сделать не совсем удачное сравнение, то книги – это ноты. А беседа — пение.
Совершенно верно.
Наступает молчание. Из кухни выходит Дарюшка и с выражением тупой скорби, подперев кулачком лицо, останавливается в дверях, чтобы послушать.
Эх, вздыхает Михаил Аверьянович, захотели от нынешних ума.
И он рассказывает, как жилось прежде здорово, весело, интересно, какая была в России умная интеллигенция и как высоко она ставила понятие о чести и дружбе. Давали деньги взаймы без векселя, и считалось позором не протянуть руку помощи нуждающемуся товарищу, а какие были походы, приключения, стычки, какие товарищи, какие женщины, а Кавказ, какой удивительный край». А жена одного батальонного командира, странная женщина, надевала офицерское платье и уезжала по вечерам в горы одна, без проводника. Говорят, что в аулах у нее был роман с каким-то князьком.
«Ох, царица небесная, матушка», —
вздыхает Дарюшка.
«А как пили, как ели, а какие были отчаянные либералы, отчаянные либералы».
Андрей Ефимович слушает и не слышит. Он о чем-то думает и прихлебывает пиво.
«Мне часто снятся умные люди и беседы с ними», — говорит он, неожиданно перебивая Михаила Аверьяновича. «Мой отец дал мне прекрасное образование, но под влиянием идей 60-х годов заставил меня сделаться врачом. Мне кажется, что если бы я тогда не послушался его, то теперь я находился бы в самом центре умственного движения. Вероятно, был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен и приходящий, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Вы
слушали четвертую серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Палата номер 6». Читал Максим Сухов.